Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы начинаем нашу очередную программу. И, как известно, она состоит из двух частей. Из информационной короткой части. И мы обязательно приглашаем в студию гостя, с которым обсуждаем наиболее интересные, животрепещущие проблемы, которые существуют в рамках союзного государства. Говорим об их решении, о возможности их решения. Так поступим мы и на этот раз. Начинаем мы с информационной части. Как всегда, за нее отвечает моя коллега Ольга Беляева. Послушаем ее.
Дайджест событий.
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Они обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Владимир Путин отметил, что у России и Беларуси давние и тесные торговые отношения, и они поступательно развиваются. В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что экономика Беларуси – это финишное производство российской экономики. До 70% комплектующих для своих машиностроительных предприятий беларусы покупают у России. Не по всем вопросам позиции Москвы и Минска совпадают, признали собеседники. Но при этом и Путин, и Лукашенко подчеркнули, что доверительный характер отношений наших государств сомнению не подлежит.
Я знаю, что у нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы, но так как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше.
Вы должны знать, что международные отношения и в контексте этих международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил.
Переговоры лидеров двух стран не ограничились одним днем. С учетом конструктивного развития российско-белорусского взаимодействия в гуманитарной сфере, президентам присоединились министры двух стран, курирующие образование, культуру и спорт. А Владимир Путин и Александр Лукашенко также выкроили время, чтобы покататься на лыжах по трассам Красной Поляны. В постоянном комитете обсудили программы союзного государства в оборонно-технической сфере. Это одно из важнейших направлений российско-белорусского сотрудничества. На его реализацию идет более 2 миллиардов рублей из средств союзного бюджета. В прошлом году по линии оборонного и научно-технического сотрудничества реализовывалось 8 программ. Как отметил госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, основное внимание уделялось военной доктрине союзного государства, а также научной программе интеграции СГ и совместной поддержке группировки войск антитеррор. Российско-белорусские проекты – это консолидация научных и технических сил, создание новых интеллектуальных ресурсов, отметил заместитель госсекретаря Алексей Кубрин.
Если мы с вами обратим внимание по процентной составляющей и в российской, и в белорусской части, ну, в принципе, она приблизительно одинаковая. Иногда бывает больше работ проводится на белорусской стороне. Как правило, это в основном связано, к примеру, с вопросами там агропромышленного комплекса, очень интересно, здравоохранения. Но если мы будем тоже брать электронику, радиоэлектронику, здесь очень серьезно белорусы работают. По космической тематике, мне кажется, больше заинтересована даже Национальная академия наук, потому что надо развивать космическую инфраструктуру.
Космическое сотрудничество наиболее значимое в научно-технической сфере. Так, по программе технологии СГ, которую курирует Роскосмос, было получено 5 патентов по самым актуальным направлениям, поясняет начальник управления стратегического планирования и целевых программ Федерального космического агентства Юрий Макаров.
Программа реализуется в 3 этапа. Первый этап – это был 16-17 год. Сейчас мы на этапе, на втором находимся. Это 18-19 год. Этап находится в начальной стадии, то есть конечный результат будет в 19 году. В рамках этого этапа мы разрабатываем рабочую документацию, проводим эксперименты и изготавливаем экспериментальные образцы элементов космической техники. Это приводы солнечных батарей, служебная аппаратура, различного рода модули различных назначений.
Сфера применения программ Департамента оборонной промышленности союзного государства затрагивает не только оборонную, но и вполне мирную сферу – промышленную химию, микроэлектронику, горнодобычу. Госдума ратифицировала российско-белорусское межправительственное соглашение, регулирующее вопросы въезда, пребывания и транзита болельщиков при посещении международных спортивных соревнований. Соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года. Вначале оно регулировало перемещение иностранцев по территории союзного государства в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Этим летом документ проконтролирует передвижение гостей вторых европейских игр в Беларуси. В соответствии с документом, иностранцы в период проведения игр путешествуют по паспорту болельщика, но по законам страны – хозяйки мероприятия.
Мы продолжаем нашу программу, и я рада представить вам нашего гостя, ректора Государственного академического университета гуманитарных наук Дениса Валерьевича Фомина-Нилова. Добрый день. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте.
Естественно, что с экспертом, с аналитиком сегодня другой темы для разговора, как состоявшиеся переговоры между двумя президентами России и Республики Беларусь, наверное, нету более такой актуальной темы. Но мы с вами встречаемся в середине этого переговорного марафона, а в эфир мы выйдем в субботу, поэтому мы будем говорить о той части, которая уже прошла, а дальше, может быть, будем что-то предполагать или вообще просто поговорим о...
Да, это очень интересно, конечно.
Общих, чем закончится
в середине
марафона.
Процесса.
Да, в середине процесса. Ну, как водится, значит, встречались два президента, ну, как бы сказать, в такой теплой дружественной обстановке, как принято было говорить раньше, и на лыжах покатались, и поговорили о насущных экономических проблемах, но все-таки достаточно ясно, что какая-то, в общем, существует определенная проблема, которая еще, наверное, не решена. Может быть, она еще решится, но об этом мы узнаем уже несколько позже. Но, наверное, какая-то проблема существует. Я хотела бы, может быть, совершенно в таком не оперативном ключе поговорить о том, почему, собственно говоря, могут существовать разногласия между двумя государствами независимыми, входящими, в общем, в такой вполне себе цивилизованный союз, два независимых государства, Евросоюз состоит там теперь уже почти из 30 стран-членов Евросоюза. Что за, может быть, какие-то глубинные существуют причины, о которых, может быть, сегодня просто современные политики не говорят?
Вы знаете, я все-таки буду выступать в качестве историка. Историка, который очень много времени провел в исследованиях истории международных отношений в 20 веке. И мы понимаем, что очень часто все новое — это хорошо забытое старое. И когда мы вот видим такого рода встречи, такие серьезные переговоры, многодневные, с участием высшего командного состава двух стран, обычно это говорит о том, что действительно есть какие-то серьезные сюжеты и темы, которые требуют очень такого детального, подробного изучения и обсуждения на высшем уровне, которое, получается, эти проблемы невозможно решить в диалоге между двумя министрами или двумя премьер-министрами, или даже просто между двумя президентами. А тогда, собственно, и собираются такого рода, это практически как некая конференция, некая конференция лидеров, ярких лидеров двух наших стран, со всем руководством практически и той, и другой страны. И, соответственно, мы понимаем, что когда это еще и где-то в удаленном от столиц месте достаточно, где все-таки границы, географические рамки достаточно заданы, ясно, что люди, находясь в таком достаточно замкнутом пространстве, действительно регулярно встречаются и формально, и неформально, и устанавливаются какие-то межличностные отношения. И, конечно, формат вот таких выездных конференций, я так прямо буду называть это как некая конференция, навевает на разные размышления. Естественно, много тут всяких домыслов возникает. Но прежде всего следует признать, что мы, конечно, союзное государство. Союзное государство России и Республики Беларусь. И хоть и есть критики, которые говорят, что это государство не существует.
Ну да, что это некое, что это некое, рождённое,
да,
так сказать,
некое
образование,
виртуальное, да, образование, аморфное и так далее. Но здесь я склонен поддержать многих экспертов, которые сравнивают союзное государство с электричеством. Вот, например, там, Сергей Рикеда, Вячеслав Сутырин, они неоднократно этот тезис озвучивали, что когда вот вроде бы есть электричество, мы его не замечаем. А как только электричество пропадает, тут-то мы и понимаем, как без него плохо жить, mm-hmm. и все разваливается, и транспорт не ходит, и лифты останавливаются, и холодильники размораживаются. Так вот, и наш формат нашего союзного государства, оно такое очень незаметный. Но в то же время, если вдруг его отменить, тут каждый практически россиянин, как минимум живущий в России, в европейской части нашей страны, и практически все белорусы, конечно же, сразу почувствуют это, как говорят, на своей собственной шкуре. Поэтому союзное государство есть, но оно действительно очень так неярко присутствует, и действительно много конфликтных точек периодически возникает. Но при этом, мне кажется, не надо драматизировать вот эти конфликтные точки, потому что мы знаем, что все-таки Россия — это Российская Федерация. И когда мы смотрим на взаимоотношения федерального центра, например, да, и субъектов Российской Федерации, региональные власти и так далее, региональные политические элиты, мы понимаем, что очень часто происходят как раз конфликты, какие-то острые споры.
Более острые.
Более острые. Да. Это мы знаем и по региональным нашим республикам, насчет языка спора, насчет даже названий глав республик или президента республики, да, со всеми вытекающими.
Не говоря уже о каких-то криминальных моментах.
Не говоря о криминальных моментах, а в то же время распределение налогов, какая часть налогов остается, какая часть уходит. И поэтому в этом отношении, ну, когда вот официально мы сейчас видим в масс-медиа, что там три сюжета, да, которые обсуждаются, они вроде бы все такие, ну, вполне себе рутинные. Но, видимо, все-таки есть и ряд вопросов, которые требуют именно установления хороших межличностных отношений. Мы понимаем, что очевидно предпринимается такая попытка сдружить политические элиты Республики Беларусь и политическую элиту Российской Федерации на личностном уровне. Это в истории очень важный всегда был фактор. Мы помним прекрасно, как, собственно, встреча того же Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране совершенно по-другому развернула их отношения. И точно так же мы помним историю, когда, например, Трумана, да, как наследника Рузвельта, ну, не было никаких личных контактов со Сталином, и их, наоборот, были всякие стереотипы, предрассудки. Это, наоборот, привело к обострению отношений, началу холодной войны. И здесь, конечно, мы знаем, там, все эти политтехнологи наши и историки международных отношений, специалисты по международным отношениям, конечно, придают большое значение установлению личностных дружеских отношений. Хотя бывает это очень непросто. Тем более мы понимаем, что лидеры наших стран...
Когда два очень таких специальных человека.
Да, они очень яркие. А они, конечно же, и авторитарные в хорошем смысле этого слова. Не надо этого слова бояться. Это нормальное качество лидера. С большим опытом политической работы и внутри страны, и на политической международной арене. У каждого определенные свои взгляды на те или иные вопросы. И здесь, как говорится, бывает иногда, что двум медведям в одной берлоге ужиться тяжело. И это проблема, конечно. И мы, на самом деле, даже судя по тем кадрам, которые видим, мы понимаем, что двум сильным личностям со своим целеполаганием явно бывает с таким подходом, с привычкой, что им подчиняются и делают так, как они считают нужным, конечно, не просто вести диалог на равных. Но знаете, что радует? Радует, что оба наших лидера все-таки рождены в Советском Союзе.
Вы считаете, что это, вот это общее общее советское детство.
Общее детство, общие воспоминания, общие подходы. И самое главное, они оба очень увлечены историей.
Ну, а с другой стороны, может быть, это может мешать, потому что, ну, что значит, они, да, вот это советское, как мы любим говорить, там, наследие, там, и так далее, может, это как раз то, что тянет чуть-чуть вот вниз.
Здесь мы объективно видим именно общность подходов, которые есть и у Лукашенко, и есть у Путина. Мы знаем много политических лидеров, там и на Украине, да, которые тоже были родом из Советского Союза, со школой комсомола, партийной работы. Но они совсем пошли по другому вектору своего идейного такого философского развития.
С самого начала.
Нет, ну они претерпевали эволюцию в 90-е, но так или иначе многие из них ударились в крайности национализма, например, и наоборот, в отрицании всего, что было хорошего в Советском Союзе. А здесь мы видим как раз их общие взгляды на историю. Мы видим, как Лукашенко, который намного, ну, как хотя все в истории условно, не намного раньше, на несколько лет раньше пришел к власти в Беларусь, он сразу же как раз окрасил, заявил совершенно четко свой вектор стратегического развития, что нельзя отказываться от хорошего, что было в Советском Союзе. Мы знаем, что он вернул и герб, и флаг, и символику, всю остальную риторику во многом именно советскую.
Но при этом ленточка зеленая, а не георгиевская.
Ленточка зеленая. Но просто если сопоставлять первые шаги, опять же, Лукашенко и Путина, мы помним, как Владимир Владимирович тоже пришел и сказал, что не надо разрушать то хорошее, что у нас есть, то общее, что давало, что дало нам, собственно, великие победы и в науке, и в технике, и в геополитическом плане. И, собственно, гимн Советского Союза, по сути, эта мелодия, адаптированные, доработанные слова были положены в основу. И Путин сменил все-таки вектор с того, который мы наблюдали либерально-западно ориентированный в 90-е. В принципе, повторив тот же, собственно, сценарий, как и несколько лет до этого сделал, собственно, Лукашенко, и этим, собственно, была достигнута консолидация во многом общества, и многие конфликтные точки были сглажены. И если мы дальше смотрим по сценариям развития и их взглядам и оценкам, опять же, исторических событий наших стран, мы понимаем, что у них четкая убежденность, что мы побеждали тогда, когда были вместе. Они понимают, что когда мы были разобщены, там, если брать средневековую историю, то плохо было и белорусам, ну, условным белорусам, и
да.
Вот нашим россиянам всем было нехорошо. А вот когда все-таки единое государство, объединение общих усилий приводило к общим великим достижениям и победам, результаты которых мы до сих пор и пожинаем эти плоды. И это у них четко в их как бы базисе, философском таком, mm-hmm. можно сказать, присутствует. И мы это видим регулярно на разных их встречах с журналистами. Они вполне открыто озвучивают эти позиции. И здесь они, на самом деле, в этом плане, они идеологически, концептуально ближе друг к другу. И это хорошо. Это вселяет веру, что пусть как бы это и два медведя, но они как бы и не хотят жить в одной.
Итоге
судя
они,
по всему, и не хотят все-таки жить в одной берлоге, это тоже
но
понятно.
И съесть друг друга.
Ну и
собираются,
да, вполне
так
себе
уж,
понимают, что
выразить.
Да, фигурально понимают, что если они не будут, если будут конфликтовать друг с другом, то вокруг живущие волки точно поодиночке всех загрызут. Это, мне кажется, такая как раз хорошая метафора, позволяющая понять, что у нас происходит. А мы видим, что еще? Мы видим, в Беларуси, конечно, все равно сохраняется лагерь таких контрэлит, которые выступают именно за европейский, евроатлантический такой выбор сценария развития, пытаются навязывать какие-то взгляды о том, что никакого отношения они к Белорусской ССР не имеют, mm-hmm. И что вот это и пытаются вести историю с Великого княжества Литовского, где русские народы как раз пытаются всячески принизить. Это, ну, такой вот, ну, сохраняется вот эта контрэлита, и эта работа регулярно идет о том, что а почему бы нам не поменять Белоруссии вектор прям радикально и пойти по стопам Украины. Здесь, конечно, то, что происходит на Украине,
ну,
многие горячие
Украины
головы...
Стопы Украины могут привести их, да. Совсем даже сейчас они живут, как говорится, может быть,
еще
и
хуже,
не богато,
конечно.
Но, по крайней мере, спокойно, и нет вот того...
О чем и речь? О чем и речь? И тут как раз
наблюдаем...
этот опыт для Белоруссии украинский как раз остужает многие горячие головы. Но надо признать, что и в России у нас даже среди нашей политической элиты присутствуют разные взгляды на дальнейшее развитие такое и геополитическое, и стратегическое,
это,
по экономике.
Неизбежно, а как же иначе-то?
Но для России это традиция, мы знаем из истории, опять же, что у Кремля много башен. И каждая башня все-таки Кремля сориентирована в разные части света. И поэтому для России, как такой великой сверхдержавы, со времен, собственно, русского царства, это было нормально, с тех времен, как при Иване III был построен этот наш Кремль, заимствован двуглавый орел из Византии, с тех пор это наша такая практика, что у нас действительно несколько башен, и у каждой башни свое видение будущего. И надо признать, что даже, то есть если в Беларуси это контрэлиты, да, которые пытаются давить, менять повестку на действующую, достаточно консолидированную политическую элиту вокруг Лукашенко, то у нас это именно многополярность политической элиты в целом. И есть, конечно, представители нашей элиты, и мы это видим, собственно, косвенно через разные средства массовой информации, которые так или иначе транслируют ту или иную точку зрения. И да. Здесь мы видим, конечно, что есть западно-либеральная башня Кремля, которой не нравится тот сценарий социально-экономических отношений, который выстроен в Беларуси. Не нравится слишком вот эта социалистическая ориентация.
Зарегулированное
слишком слишком сильное влияние государства на разные процессы. И это действительно иногда вызывает удивление, когда президент страны вдается в детали самых малейших предприятий, чуть ли не поставки шурупов и гвоздей. Да. Беларусь небольшая страна, и там в принципе,
это, в общем,
можно, да, можно себе позволить представить страну как корпорацию, где глава корпорации может действительно узнать, чем там на земле занимаются люди. А наша страна совсем в другом форме. А поэтому тут мы понимаем, что и в нашей стране идет поиск все-таки оптимальных путей развития на долгосрочную перспективу. И то же самое и в Беларуси. Вот здесь, если мы совпадем, и совпадут наши лидеры и наши элиты, было бы, конечно, хорошо для всех наших народов.
Все-таки я не призываю вас прогнозировать ничего, потому что довольно сложно, особенно в сегодняшнем таком быстро меняющемся и очень подвижном мире, что-нибудь прогнозировать сложно, но тем более там осталось 2 дня, переговоров. Но, в принципе, ваша точка зрения есть, это такой глобальный вопрос, есть ли будущее у союзного государства? Но если его слегка, так сказать, принизить, ведь, понимаете, есть очень много за существование этой структуры. Поэтому, как по-вашему, все-таки вот это за может перевесить, и в конце концов и всякие нефтяные проблемы, и газовые, и все остальное, иногда возникающие проблемы там с поставками сельскохозяйственной продукции, все это в итоге как-то может быть урегулировано.
Конечно, множественность сценариев всегда присутствует, всегда есть разные варианты выбора пути. И для государств, конечно, во многом лидеры определяют выбор этого пути. Налево пойти, прямо пойти или направо, или на месте топтаться. И, конечно же, лидеры, когда принимают то или иное решение, куда направить свою политику, в какое русло, они учитывают, естественно, и мнение ближнего своего круга. Но в то же время хороший лидер, а мы видим, что и Лукашенко, и Путин — это все-таки хорошие лидеры за эти 20 с лишним лет, практически руководство Лукашенко и почти 20 лет у Владимира Владимировича, мы видим позитивные результаты во всех сферах, которые только не взять. Так вот, мне кажется, что они, конечно, всегда опирались и на мнение народа. Для них было это очень важно. Через социологические исследования, может быть, там через какие-то данные, получаемые по другим каналам разных спецслужб. Надо признать, что в целом, конечно, россияне и в целом большинство и белорусов, и россиян, конечно, хотели бы жить в мире, дружбе и тесном союзе.
И в союзе. Это такое...
Если народное мнение будет услышано, а мнение некоторых из башен Кремля все-таки учтено, но это не станет доминирующим, главенствующим, да, то тогда, конечно, у нас достаточно хорошие перспективы развития дальнейших союзных отношений как в рамках союзных государств, так и ЕАЭС.
Спасибо. Вот довольно оптимистичный такой финал нашей беседы. Я напоминаю слушателям Радио России, что сегодня гостем нашей студии был ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Валерьевич Фомин Нилов. И я благодарю всех за внимание. Спасибо. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Наталья Бехтина, Радио России.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.